Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Святая и Великая Среда. В этот день воспоминаются два события, которые и составляют содержание богослужебных текстов. Покаяние блудницы, возлившей мира на ноги Спасителя, и замысел злочестивого Иуды предать своего учителя. И утренний трипестниц, и стихиры посвящены этим двум образам. Простре блудница в лосы тебе, владыца, простре Иуда, рутся беззаконным, одна, чтобы принять прощение, другой — сребреники. Грешница подобна разбойнику благоразумному, распятому рядом со Христом. Иуда, замкнувшийся в своей богопротивной злобе и осуждающий грешную жену, подобен разбойнику Ашуию. Блудница, приступи к тебе, мира со слезами изливающая на нозе твои человека любче, и смрада зол избавляется повелением твоим. Дыша же благодать твою, ученик неблагодарный сию отлагает и смрадом одевается, сребролюбием продая тебе.
Oh.
Женщина сравнивается с мироносицами, называется целомудренную блудницею, и в ее уста влагаются следующие глубоко покаянные и назидательные слова кающейся грешницы, обращенные ко Господу. Господи, я же во многие грехи впадшая жена, Твое ощутившее божество, мироносицы вземший чин, рыдающие, мира Тебе прежде погребения приносит. Увы мне глаголющие, яко нощь мне есть, разжение блуда невоздержанно. Приими моя источники слез, преклонися к моим воздыханиям сердечным, да облобыжу причистие твоей нозе, и отруси я паки, главы мои я власы, грехов моих множество, и судеб твоих бездны, кто исследит? Души спасче, спаси мой, домя твою рабу не презреши, безмерную имеей милость. Этот глубоко назидательный пример покаяния блудницы в других стихирах сопоставляется с Иудиным окаянством и ожесточением. Когда грешное приношаше мира, тогда ученик, соглашавшийся при беззаконном, овое оба радовавшийся, истощающий мира многоценное, сей же чащеся продать и бесценного, сия владыку познаваше, а сей от владыки разлучавшийся, сия освобождавшийся, а Иуда — раб бываше врагу. Люто есть леность, велие покаяние, еже мне даруй спаси пострадавай о нас и спаси нас. Размышляя о предательстве Иуды, нельзя не прийти в изумление от его черной неблагодарности к учителю, так точно выраженной в словах церковного песнопения. «Кий тя образ Иуда, предателя спасу содела. Еда от лика тя апостольска разлучи, еда дарования исцеления лиши, еда саонями вечеряв, тебе от трапезы отрину, еда иных ноги умыв, твои же презре. От каликих благ непамятлив был еси, и твой уба неблагодарный обличается нрав, того же безмерное проповедуется долготерпение и велия милость». Святитель Иоанн Златоуст, объясняя, согласно с Евангелием, мрачные душевные состояния Иуды, господствовавшие в нем страстью серебролюбия, подчеркивает, что бывший ученик совершает предательство не по неведению. Оно совершается сразу после помазания Господа миром. Чтобы ты не обвинял учителя в немощи, когда увидишь, что ученик предает учителя, сила учителя была такова, что она привлекала и блудниц к повиновению ему. Почему же, скажешь, обращавший блудниц не в силах был привлечь к себе ученика? Он в силах был привлечь к себе ученика, но не хотел сделать его добрым по необходимости и привлечь к себе насильно. Далее Златоуст подчеркивает, что Иуда, не быв призван первосвященниками, не быв принужден необходимостью или силою, но сам по себе и от себя он произвел коварство и предпринял такое намерение, не имея никого сообщником этого нечестия. Первосвященники и фарисеи убили Христа не из-за денег, а по причинам религиозным и политическим. Но Иуда только к сребреникам устремлявшися. Сребролюбие, оно породило все это зло. Смотри, сколько вещей оно изгладило из души Иуды. Сообщество с Иисусом Христом, приязнь, общение в трапезе, чудеса, учение, увещевание, наставление — все это тогда сребролюбие ввергло в забвение. Поэтому справедливо Павел говорил: «Корень бы всем злым сребролюбие есть». Поэтому церковные песнопения так настойчиво предостерегают нас от этого греха. Нрав сребролюбие, и образ твой безумие исполн, несмысленный Иуда. Верен бы быв един токмо ковчежцу, всяко не преклонился еси к милосердию, но заключил еси жестокого твоего сердца утробу, предав единого благоутробного. Обратив наше внимание на нравственный смысл евангельских событий, воспоминаемых в богослужении Великой Среды, Святая Церковь, однако, устремляет нас к главному, к приближающейся Пасхе Крестной, за которой следует и славное воскресение. Горница, посланная приятия Создателя и сотайники, и тамо Пасху скончал еси, и тамо соделал еси таинство, приносимую может только тот, кто очистит свое сердце. Блажен есть, и же может верно приять и Господа, горница убы сердца предуготовав и вечерю благочестие. снова читается проникнутое глубоким смыслом пророчество Иезекииля. «И видях, и се рука простерта ко мне, и в ней свиток книжный, и вписано бяше в нем рыдание и жалость и горе. И рече ко мне Господь, Сыне Человеч, снежть свиток сей, и отверзох уста моя, и напитамя свитком сим, и снедох его, и бысть в устех моих, яко мед сладок». В этом пророчестве сосредоточен как бы весь смысл страстного пути Спасителя, в котором горечь страдания претворяется в неизреченную радость. Но для того, чтобы пережить и ощутить его, нужно пройти с ним этот крестный путь, сораспясться ему, умереть с ним и быть погребенным с ним, чтобы с ним и воскреснуть во славе. С особой силой звучит на вечерне в последний раз, да исправится молитва моя, после которого идет тоже последнее в Великом посту, последование прежде освященной литургии. Евангельское чтение на литургии вновь прославляет поступок грешницы и заканчивается словами о том, как Иуда пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его». В последний раз поется дивная песнь: «Ныне силы небесные с нами невидимо служат». последний раз читается Господи и Владыка живота моего. И трепестниц Андрея Крицкого вводит нас на малом повечерии в горницу устланную, где Создатель с учениками своими совершает Пасху.
Thank you.
23 октября, 10 по старому стилю нынешнего года, благословенная Оптина пустынь отметит 120 лет со дня праведной кончины одного из собора своих старцев, преподобного Амвросия Оптинского. Великий старец Оптиной пустыни иеросхимонах Амвросий, в миру Александр Михайлович Гринков, был первым из сонма преподобных отцов и старцев оптинских, причислен к лику святых для всероссийского почитания на Поместном соборе Русской Православной Церкви, проходившем с 6 по 9 июня 1988 года, в год тысячелетия крещения Руси. Указанный собор определяет: старец Амвросий канонизирован за святость жизни и явленные ею добродетели, смирение, заботы о ближних, прозорливости и чудотворения. Основанием также является непрекращающееся почитание его народом церковным, который чтит своего старца как великого подвижника, имеющего большое дерзновение перед Богом. Обретенные в 1998 году мощи старца Амвросия покоятся во Введенском соборе Возрожденной Оптиной пустыни. Рядом расположен образ Божией Матери Спарительницы хлебов, написанный по благословению старца Амвросия в последний год его земной жизни. Здесь, в этой святой обители, 52 года духом любви неотступно пребывал старец Амвросий, являясь наставником монашествующих, всем же людям, учителем ревностным. Поток верующих, чтущих великого старца и прибегающих к его благодатным молитвам, не удалось остановить ни лихим годам безверия, ни годам поругания и разорения Оптиной пустыни. Расцвет и величие Оптиной приходится на век XIX, когда в ней в полной мере было восстановлено как образ духовного руководства старчества. Традиция старчества, известная в древних египетских и палестинских обителях, затем на Афоне, процветала несколько веков и среди русского монашества. Однако затем, к XV веку, ко времени преподобного Нила Сорского, из-за разных исторических обстоятельств, а также упадка веры и подвижничества, старчество совершенно исчезает из монастырских уставов. Лишь во второй половине XVIII века, благодаря настоятелю молдавских монастырей, схиархимандриту Паисию Величковскому, старчество возвращается в духовную жизнь русских обителей. Начало старческому руководству в Оптиной пустыне было положено иеросхимонахом Львом Наголкиным, который был учеником ученика Паисия Величковского, схимонаха Федора Пользикова. В течение 12 лет с 1829 по 1841 годы старец Лев совместно со своим ближайшим учеником и сотайником иеромонахом Макарием Ивановым установили тот порядок иноческой жизни, который благодаря укреплению и процветанию в ней старческого подвига вывел Оптину пустынь на особое положение в русском обществе. До закрытия обители почти целое столетие в ней существовало преемственное старчество, явившее миру целый сон замечательных старцев, исполненных Духа Христова, а сама обитель благодаря им стала в XIX веке духовным сердцем России. В Оптину пустынь к старцам шел за утешением и разрешением своих жизненных недоумений простой народ. Сюда приезжали за духовным просвещением и многие представители русской культуры: братья Иван и Петр Киреевские, Николай Васильевич Гоголь, Иван Сергеевич Тургенев, Федор Михайлович Достоевский, граф Лев Николаевич Толстой, великий князь Константин Константинович Романов, преподобная мученица великая княгиня Елизавета и многие-многие другие. Становясь духовными чадами старцев, они руководствовались их советами и назиданиями на пути спасения, о чем свидетельствует обширное эпистолярное наследие старцев оптинских. Отец Амвросий старчествовать начал рано, с 1848 года, но еще как бы прикровенно. А вот 8 мая 1852 года старец Макарий, уезжая из Кита в Москву, уже поручает духовное назидание братья отцу Амвросию. И до конца земного пути старца Макария отец Амвросий оставался помощником ему по старчеству. После праведной кончины старца Макария, последовавшей 7 сентября 1860 года, отец Амвросий будет нести бремя старческого служения до конца своей земной жизни. Почти 30 лет до последнего отъезда старца Амвросия в июле 1890 года в Шамрдинскую женскую общину, двери его хибарки, расположенные вблизи скитской ограды, справа от колокольни, будут открыты. Открыты для всех душ, ищущих спасения, и в этом отличительная черта оптинского старчества. Оно служило всему русскому обществу. Сюда, в Оптину пустынь, к старцу Амвросию, или, как его называли в народе, отцу Абросиму, шли со всех концов России, находя утешение и духовное просвещение. По словам отца Агапита Беловидова, агиографа Оптиной пустыни, старец отец Амвросий бодренно стоял на божественной страже, всею своей любящей душой предавшись служению ближним, входя во все человеческие скорби, печали и немощи, помогая словом, делом и дарованиями духовными. Пасторское служение в духовном окормлении общества и переписке с многочисленной паствой показывает всю полноту и величие духа старца Амвросия. Его эпистолярное наследие, письма к многочисленным духовным чадам, как монашествующим, так и мирянам, содержат много мудрых наставлений и духовных советов для души, ищущей спасения. В основе их лежит евангельское и святоотеческое учение. Сам старец объяснял это так. «Я свое мнение основываю на словах Священного Писания, чтобы оно было твердо». В его письмах есть ответы на многие вопросы, и каждое его слово направлено к одной цели – к спасению души того, кто к нему обращается. Живое же общение старца Амвросия с народом Божьим замечательно передают несколько жизнеописаний, вышедших после кончины старца. Общие благословения и уединенные беседы, вопросы и его ответы в самой простой, отрывочной и нередко шутливой форме, сколько же их было за эти годы? Современник пишет так: «Ни звание человека, ни состояние не имели никакого значения в его глазах. Ему нужна была только душа человека, которая настолько была дорога для него, что он, забывая себя, всеми силами старался спасти ее, поставить на истинный путь». С утра до вечера, удрученный недугом, старец принимал посетителей, подавая каждому по потребности. Слова его принимались с верой и были законом. Благословение его или особенное внимание считались великим счастьем, и удостоившиеся этого выходили от него, крестясь и благодаря Бога за полученное утешение. В этих же жизнеописаниях мы находим многочисленные воспоминания его духовных чад и посетителей его хибарки о случаях прозорливости и чудотворения великого старца и отдельные изречения старца, которые тщательно записывались и сохранялись в памяти беседующих с ним. Сказанное в яркой и образной, иногда шутливой форме, слово его, растворенное солью благодати Божией, имело особую силу и было могуче действенно. Собранные изречения дороги нам, поскольку это звуки его речи, дошедшие до нас. Каждый, вслушиваясь в них, непременно найдет что-то важное для себя и полезное на пути спасения. Вот некоторые из них.
Приходит пост великий к которому прилично более всего благоразумное молчание. Не то чтобы быть аки-рыба безгласная, но вещание в меру. Здоровые от поста бывают здоровее и добрее, и сверх того долговечнее бывает, хотя на вид и тощими кажутся. При посте и воздержании и плоть не так бунтует, и сон не так одолевает, и пустых мыслей в голову меньше лезет, и охотнее духовные книги читаются, и более понимаются. Пост похвален и нужен в свое время и в своем месте. Лучше держись умеренного употребления пищи и питья, избегая сытости, который признак малое отягощение, и, с другой стороны, излишнего и неуместного воздержания. Обе крайности нехороши и вредны. Умеренность и средняя из них делают человека более способным к духовному деланию. Одну особу, которая боялась явиться на глаза старцу со своим грехом юности, старец встретил так. «Сидор да карп в Коломне проживает, а грех да беда с кем не бывает». Отец Агапит так описывает общее благословение старцам в Руси. По окончанию обеда старец, если был слаб, тут же, лежа на койке, принимал кого понужнее или вдруг принимал всех на общее благословение. Сначала мужеский пол, а после женский. Набьется полная келья. На этих общих приемах старец вразумлял нуждающихся метким словом, нередко пословицами, понятными тому, кому они относились, или рассказывал что-нибудь такое, что служило ответом кого-либо из присутствующих. Иногда заставлял кого-нибудь из посетительниц прочитать более подходящую к делу басню Крылова. Затем скажет несколько назидательных слов в шутливом тоне и, наконец, преподав каждое благословение, направится к своей келье. Если же старец после обеда имел довольно сил, то он выходил преподать общее благословение в хибарку. Предварительно появлялся келейник и закрывал все окна, чтобы не было сквозного ветра. Все сидящие поднимались со своих мест, становились по обеим сторонам, оставляя небольшой проход для батюшки. Наконец дверь отворялась, и на пороге появлялся старец в белом балахоне, сверху которого всегда и зимой, и летом носил легонькую меховую ряску и ваточные шапки на голове. Выйдя из двери и останавливаясь на ступеньке, он всегда молился перед поставленной здесь иконой Божьей Матери «Достойный есть» и проходил далее, внимательно вглядываясь в просивших у него благословения и осеняя их крестным знаменем. Из толпы слышались вопросы, на которые он давал простые, но мудрые ответы. Иногда старец садился, и тогда все присутствующие становились вокруг него на колени, с глубоким вниманием слушая его беседу, смысл которой всегда заключал в себе полезное нравоучение или обличение чьих-либо недостатков. Чаще всего предлагал он советы о терпении, снисхождении к немощам ближнего и понуждении себя к добру. Летом, в теплые дни, выходил он благословлять на воздух, и появление его было истинной радостью для всех томившихся ожиданием. От самого крыльца хибарки устроены были на столбиках жерди, по одну сторону которых стоял народ, а по другую сторону шел сагбенный старец, преподавая всем по ряду благословения и временем останавливаясь, давал по вопросам ответы. За оградку к старцу без его позволения и благословения зайти никто не смел, и если бы кто отважился на это, должен был по назначению старца положить несколько поклонов. Один старец говорил, что не боится смерти. Неся однажды из лесу охапку дров, он очень изнемог, сел для отдыха и в скорби проговорил, хоть бы смерть пришла. А когда смерть явилась, он испугался и предложил ей понести охапку дров. Старец учил смирению, и чтобы оно было не наружное только, а внутреннее. На общем благословении он как-то рассказал. Жил в монастыре монах, который все говорил. «Ах, я окаянный!» Раз игумен пришел в трапезу и увидел его и спрашивает. «Ты зачем тут со святыми отцами?» Монах отвечает, «А затем, что я тоже святой отец». Благословив мать с двумя детьми образом трех святителей, старец заповедал им утром и вечером класть по три поклона перед этой иконой и рассказал. Жили на одном острове три пустынника, имевшие у себя икону трех святителей. И как были они люди простые и необразованные, то и молились перед всей иконой не иначе, как простой своеобразной молитвою. «Трое вас и трое нас, помилуйте нас». Так они постоянно твердили одну эту молитву. Вот пристали к этому острову путешественники, а старцы просят, чтобы они научили их молиться. Путешественники начали учить их молитве «Отче наш». А выучив, поплыли далее морем на своем корабле. Но, отплыв несколько от берега, они вдруг увидели, что учившись у них молитвы, три старца бегут за ними по водам и кричат: «Остановитесь, мы вашу молитву забыли». Увидев их, ходящих по водам, путешественники изумились и, не останавливаясь, только и сказали: «Молитесь, как умеете». Старцы вернулись и остались при своей молитве. Еще рассказывал старец. Приехал раз в острог покойный государь Николай Павлович, да и стал спрашивать арестантов, за что каждый из них сидит в остроге. Все оправдывали себя и говорили, что посажены в острог без вины напрасно. Подошел государь еще к одному из них и спросил: «А ты за что тут?» И получил такой ответ: «За великие мои грехи, и острога для меня мало». Тогда государь обернулся к сопровождавшим его чиновникам и сказал: «Отпустите его сейчас на волю». На общих благословениях, отвечая на вопросы, старец часто объяснял смысл псалмов и отдельных мест Священного Писания. Например, на вопрос, как понимать слова Писания «будете мудрее, як и змеи», старец объяснил: «Змея, когда нужно ей переменить старую свою кожу на новую, проходит через очень тесное, узкое место, и таким образом ей удобно бывает оставить свою прежнюю кожу. Так и человек, желая совлечь свою ветхость, должен идти узким путем исполнения евангельских заповедей. При всяком нападении змея старается оберегать свою голову. Человек должен более всего оберечь свою веру. Пока вера сохранена, можно еще все исправить». Приводя к назиданию учеников своих слова псалмопевца: «Все пути е Господни, милость и истина», старец Амвросий так их протолковывал: «К ближним мы должны оказывать всякую милость, всякую снисходительность, от себя истязывать всякую истину, всякую правду». Псаломские слова: «Горы высокие еленем, камень прибежище зайцем», старец объяснял так: «Елени, то есть олени, это праведники на горах, то есть высоко стоят, а зайцы – грешники, их прибежище – камень, а камень – это сам Христос, пришедший в мир неправедных спасать, а грешных привести на покаяние». Любил старец Амвросий повторять псаломские слова: «Мир мног любящим закон твой, и несть им соблазна». Одной начальнице монастыря на ее слова, что народ, поступающий в обитель, разный, трудно с ним, батюшка сказал: «Мрамор и металл, все пойдет». Потом, помолчав, продолжал: «Век медный, рог железный, кому рога не сотрет? В Священном Писании сказано: и все роги грешных сломлю, и вознесется рог праведного. У грешных два рога, а у праведного один – это смирение». Противоположность одному рогу праведного, смирению, под двумя рогами грешника, старец, должно быть, разумел две сродные страсти – гордость и тщеславие. Речь старца была образной. Часто он отвечал на вопрос или объяснял что-то притчей. Например: «Человеку-грешнику, естественно, необходимо смиряться. Если же он не смирится, то смирят его обстоятельства, промыслительно устрояемые к его душевной пользе. Счастье он обыкновенно забывается, все приписывает себе, своей бессильной силе и мнимой власти. Но лишь посетит его какое-либо несчастье, просит пощадения даже и у воображаемого врага. Истину эту старец выражал притчей: человек как жук. Когда теплый день, играет солнце, летит он, гордится собой и жужжит: все мои леса, все мои луга, все мои луга, все мои леса. А как солнце скроется, дохнет холодом и загуляет ветер, забудет жук свою удаль, прижмется к листку и только пищит: не спихни». О сетях дьявольских старец так говорил: «Паук ленивый, сидит на одном месте, выпустит ниточку и ждет. Как только попадется муха, сейчас и голову ей долой, а муха-то и жужжит». При этом батюшка многозначительно прибавил: «Зажужжим, так и враг всегда протягивает сети. Как кто попадется, сейчас ему и голову долой». Затем старец обратился к кому-то и говорит: «Смотри, не будь мухой, а то зажужжишь». Еще старец рассказывал притчу о жасмине, как один у них монах умел с ним обходиться. В ноябре он его совершенно обрезает и ставит в темном месте, зато потом растение покрывается обильными листьями и цветами. Так и с человеком бывает. Нужно прежде постоять в темноте и холоде, а потом уж будет и плода много. Мелочей для старца не существовало, не было вопроса к старцу, на который бы он не отвечал с участием и желанием добра. Однажды остановила старца женщина, которая была нанята помещицей ходить за индюшками. но и дюшки почему-то у нее калели, и хозяйка хотела ее расчесть. «Батюшка», — обратилась она к нему со слезами, — «помоги, сил моих нет, сама над ними не доедаю, пуще глаза берегу, а калеют, согнать меня барыня хочет, пожалей меня, родимый». Присутствующие смеялись над бабой, а старец с участием расспросил ее, как она их кормит, и дал совет, как их содержать иначе, благословил ее и отпустил. Тем же, которые смеялись над ней, он заметил, что в этих индюшках вся ее жизнь. После сделалось известным, что индейки у бабы уже не калели. Старец Амвросий очень любил басни Крылова. На его столе всегда лежал томик его басен. И на общих благословениях иногда просил прочитать подходящую к разговору басню Крылова. Так старец сказал как-то: «Если слушать чужие речи, придется взвалить осла на плечи». И рассказал известную басню про старика, мальчика и осла. Часто в разговорах старец Амвросий обращался к русским пословицам и поговоркам. Старец при случае любил повторять старинную русскую пословицу «толкач муку покажет». То есть время и обстоятельства покажет, какой человек и достоин ли он своего назначения. Старец встречал иногда нетерпеливых посетителей шутливо приветливыми словами: «Терпел Елисей, терпел Моисей, терпел Илья, так потерплюши я». Одна приезжая посетительница сказала старцу: «Батюшка, мы о вас уж очень много хорошего слышали». А он ей в ответ: «Славный бубна за горами, а подойдешь, Лукошка?» На имя в рифму очень часто говаривал: «Сама не Юли, и другим не вели».